Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга 9. Глава 1. «Вперед!» — скомандовал я. И мы с Вилеей, взявшись за руки, помчались по узким проходам подземных уровней К-долина. Прямо как в старые добрые времена, когда мы зависели только друг от друга. Альтай с Легом обосновались в центральном дворце мира демонов и выдержали уже 3 встречи с князем. Каким образом отец Альтая не прибил Леога во время первой встречи, Зеленоволосая объяснить не могла. Князь навис над Леогом и хотел задавить того своим авторитетом. Однако тихий и скромный сын бывшего главы клана Тигра выдержал напор, мало того, выдержал и тяжелый взгляд. В общем, вот уже неделю наш ученик оставался живым и здоровым, умудряясь ходить по краю острейшего лезвия. Пребывание в центральном дворце положительно сказывалось на возвышении моих учеников. Они двигались по рангам этапа мастер, совершенно их не замечая. Радужное ядро с легкостью впитывало в себя любую стихию, а ее рядом с первородной душой было много. Всего за 2 недели мои ученики добрались до серебряного ранга. И, как мне казалось, это был далеко не предел. Золотыми мастерами они станут, если не через 2, то через 3 дня точно. Вот дальше будет уже сложнее. Нужно разбираться с духом и тем, как его формировать. Эльда с Кармином двигались в Бузгал, столицу южной части второго пояса мира людей, контролируя процесс лечения мастеров. На искателей уже начали смотреть, как на небожителей. Они делали свою работу, не требуя платы или не выставляя кабальных условий. Тем не менее, мастера, что вылезали из лечебной капсулы, все равно вручали моим ученикам духовные монеты, духовные камни, какие-то артефакты. Все сугубо по своему усмотрению. Ленивец сидел в установленной неподалеку от города палатке Альтаи и не высовывался. Как-то само собой сложилось, что мы с Вилеей пользовались жилищем нашей ученицы, даже не пытаясь смотреть в сторону своего походного дома. Что говорило о качестве палатки. Даже моя жена, по-особенному смотрящая на понятие «дом», ни разу не сказала, что ее что-то не устраивает. Наоборот, Вилею устраивало все. Особенно то, что Альтая тихонько молчала и не возмущалась таким фривольным обращением с ее собственностью. Так вот, ленивец страдал. Ему, зверю из третьего пояса мир людей, было крайне тяжело находиться во втором круге мира демонов. Мало того, что здесь не было еды, так еще и особый демонический дух терзал легкие. Каждый день мне приходилось отдавать ленивцу 20 кристаллов стихии, а также лечить. В противном случае зверь начинал недовольно рычать и недобро посматривать в сторону города, рядом с которым мы находились. Еще рано. У меня на ленивце имелись вполне конкретные планы. И о том, что зверь вообще существует, никто не должен знать. За палатку я не переживал. Без доступа попасть в предмет этапа зародыш бога не получится. Не говоря уже о том, чтобы и вовсе его украсть. Особо любопытных и настырных, если таковые появятся, встретит злой ленивец. Этот своего не упустит. Что еще произошло за неделю? На самом деле очень важная деталь, из-за которой мы просидели 3 дня без движения, формирование радужного сопряженного ядра стихий. Альтая ушла, а вместе с ней ушло и тройное сопряжение. Мы с Вилеей вновь превратились в обычных сопряженных воинов, и этот момент следовало как можно быстрее устранить, чем мы и занялись, лишившись всех 4 сердец стихии. Да, потеря катастрофичная, теперь с радужными ядрами придется повременить, однако отставать в сопряженном развитии тоже плохо. Причина, по которой мы с Вилеей неслись по узким и грязным коридорам подземных уровней К-долина, оказалась простой и банальной. На базу сектантов завезли новую партию рабов. Видимо, кому-то требовалось очередное возвышение. Вместе с рабами один непримечательный демон, внутри которого не было ни следа сектантской жижи, привез большую бочку грязно-желтого яда. Бочка была сделана из металла древних, и внутри нее с легкостью могли спрятаться мы с Вилеей. Настолько огромной она была. У меня сразу возникли определенные планы на это творение сектантов Бохао. Если приделать к крышке ручку, можно настолько плотно закрыть бочку, что ни одна техника или аура не сможет навредить тем, кто находится внутри емкости. Давно собирался сделать себе подобный ящик, но все время откладывал этот вопрос. Вот демоны обо всем позаботились. Судя по тому, что пленников начали выводить из камер, готовилось масштабное жертвоприношение, допустить которое мы, конечно же, права не имели. Неприятно говорить, но из сотни людей, попавших в плен, не выживет никто. Я просто физически не смогу перетащить их в мир людей. Никак. Да даже если и перетащу, то их убьют свои же. О том, как демоны умеют превращать людей в своих шпионов, знают все. Так что люди умрут. Это неприятный, но все же факт. Вот только я собирался сделать это максимально быстро и безболезненно, не заряжая грязно-желтую жижу. Вход на базу сектантов находился на втором подземном уровне и охранялся целым мастером. Мы с Велеей стартовали с противоположного конца Кадалина. Горожане и несколько отрядов стражников должны были увидеть нас в парке и запомнить. Все остальное, особенно когда у тебя есть перед глазами карта города, являлось делом техники. Отыскав проход, мы спустились в подземелье и, пользуясь тем, что на втором уровне не имелось освещения, спокойно понеслись техниками вперед. Пелея полностью мне доверяла, поэтому не переживала, что ничего не видит. Мне же глаза не требовались. Меня вело духовное зрение. Стражник умер мгновенно. Постоянные сражения с людьми научили демона вначале реагировать, затем думать, на что реагируешь. Ощущение опасности подсказало ему, что надо установить духовную броню. Вот только это слабо помогло. Энергетическому вампиру не требовалось пробивать защиту. Очутившись рядом с мастером, я в мгновение ока выкачал из него и из всех его защитных артефактов энергию и стихию. Какие все же опасные существа, энергетические вампиры. Уверен, если собрать группу из 20-30 таких существ, можно выиграть любой локальный конфликт. Техники будут поглощаться, ауры игнорироваться, энергия из тел противников постоянно будет исчезать. Если же среди вампиров окажется еще и абсолют разума, а не только духа, то можно выиграть не только локальный конфликт, но и всю войну. Главное, чтобы против тебя не вышли существа следующих этапов возвышения. С владыками мне еще рано встречаться. Без Альтаи использовать черепаший панцирь и осиное жало не получится. В этом плане, конечно, уход сопряженной ученицы сильно ударил по нашим возможностям. Тело мастера отправилось в хранилище. Велея выделила специальную зону, куда можно скидывать все тела. Оставлять после себя хоть какие-то улики мы не собирались. Двое сектантов из высшего света Кадалина уже явились на базу. Они общались с управляющим, листали книжку и слишком активно размахивали руками, споря друг с другом. По всей видимости, двое воинов решили стать мастерами и подбирали для этого подходящие жертвы. Всего на базе имелось чуть больше сотни пленников, так что в мастера мог превратиться только один сектант. Собственно, демоны спорили между собой и пытались доказать управляющему, что пришла именно их очередь возвышения. Твари, как они есть. Оба демона прибыли с охраной. Каждого сопровождал мастер. Не самый сильный, но уже и не медный, только получивший свое ядро стихии. Еще раз удостоверившись, что в округе нет ни души, я начал деактивировать артефакты на лестнице и устройство древних, подающих сигнал об опасности. Оставлять такой ценный металл сектантам нехорошо. Добравшись до запертой двери, мы с Велеей переглянулись и, кивнув друг другу, принялись причинять добро. Моя жена ударом ноги выломала дверь. Стоило отдать должное двум мастерам. Они явно готовились к атаке. Видимо, предчувствие опасности у обоих оказалось на высшем уровне. Не успела дверь слететь с петель, как в нас уже летели атакующие техники — сгустки огня и земли. Вот только что такое чистая стихия против энергетического вампира? На нас нужно охотиться чистой сталью, а не техниками или стихиями. Только так у наших противников есть хоть какой-то шанс на победу. Либо, как это сделал я на арене Школы Ярости, нужно перенасытить противника. Но делать так мастера не умели. Да и нечем им было меня перенасыщать. Поглотив атаку, я выкачал энергию из охранников. Велея закончила остальное. Наша пространственная аномалия пополнилась еще двумя телами, но останавливаться на этом мы не собирались. Больше мастеров на базе не было. Управляющий, двое сектантов, а также десяток человек обслуживающего персонала, включая жирного палача, оказались простыми золотыми воинами. Страшная сила по меркам второго круга, но такая бесполезная сейчас.
«Вы что творите? Вы знаете, кто я такой? Да вас всех сотрут в порошок, если со мной хоть что-то произойдет!»
Одетый по последнему слову моды, демон пытался даже угрожать. Не помогло. Духовная стрела этапа мастер врезалась ему в грудь, разрядив несколько артефактов и создав весьма некрасивую сквозную дырку. С такой раны не живут. Управляющий пытался что-то сделать. У противоположной стены находилось какое-то устройство древних, видимо, подававшее сигнал об опасности, так что пришлось действовать максимально быстро. Добраться до стены управляющий не успел, помешала возникшая стена ветра. Пусть это стоило мне целого кристалла стихии, но почему-то показалось важным не пустить управляющего к устройству. Вдруг вся база исчезнет. В руках демона появился взведенный арбалет, из которого тот собирался выстрелить в устройство, но к этому моменту мы с Вилей уже прибыли в пункт управления. Разговаривать, задавать вопросы или брать кого-то в плен я не собирался. Духовная стрела оборвала жизнь управляющего базой, что до последнего пытался выполнить свою задачу. Вилей прикончила второго крикуна. Тот даже не дернулся, застыв на месте от шока. Чтобы полностью очистить этаж, потребовалось всего несколько минут. Алтарь находился в активной фазе. Системой самодельных трубок к нему присоединили емкость с грязно-желтой жижей. Мало того, первая десятка пленников уже ждала своего часа рядом с алтарем. Безвольные, лишенные надежды, больше похожие на зверей, чем на людей, они даже не смели поднять на нас взгляд. Переборов отвращение, я подошел к одной пленнице и поднял ее голову. Мутный бесцветный взгляд, в котором не было ни крупинки сознания. Аналогичный взгляд был у других пленников. Поглощающий эмоции алтарь уже приступил к своей задаче. Или нет? Даже когда алтарь очутился в нашем пространственном хранилище, пленники в себя приходить не собирались. Разум окончательно покинул тела. Скорее всего, из-за этого сектанты и спорили. Какой смысл в таком товаре, если он не будет испытывать никаких эмоций? Что сотни, что тысячи таких крестьян. Алтарь вряд ли зарядится. И да, именно крестьян. Среди пленников не было ни одного воина. Даже учеников было всего три штуки. Все остальные либо являлись кандидатами, либо и вовсе не становились на путь возвышения. Получается, у демонов имелся стабильный канал поставок живого товара. Я попытался растолкать хоть кого-то. Лечил, звал, легонько бил по щекам. Ноль реакции. Конкретно эта десятка не может рассказать о своем пленении ничего вразумительного. Плохо. Пока каналы сбыта живого товара не перекрыты, люди продолжат попадать на алтари секты Бохао. В еду демонам второго круга они явно не годились. Тяжело вздохнув, я закинул в пространственную аномалию 10 тел. То, что я совершил, было необходимостью. Вилея осталась на верхнем уровне. У сектантов имелось отдельное хранилище, которое нам следовало забрать с собой. Я же спустился вниз. Туда, где вовсю развлекался слизень, выкачивая из пленников не только энергию, но и само понятие жизни. Видимо, в этом надзиратели ошиблись. Даусов слизень просто бы обнулил. С теми же, кто не вступил на путь возвышения, он поступал куда хуже. Он выкачивал из них разум. Так и оказалось. Из сотни пленников только 9 сохранили хоть какие-то признаки разума. Как раз те самые 3 учеников и 6 кандидатов. Остальные, к сожалению, отправились в наше хранилище.
«Нас тоже убьешь».
Мужчина в возрасте хмуро следил за моими действиями. Для него я был просто демоном, решившим уничтожить всех людей. «Скорее всего», — кивнул я, усаживаясь на грязный пол напротив него. «Мне нужна информация. Кто вы и как здесь оказались?»
«Тебе-то какая разница, тварь?»
Пленник уже перешел черту, после которой ему стало все равно. Он не боялся ни меня, ни демонов, ни самого неба. Он смирился со своей судьбой. Однако с ней не смирился я. «Судя по тому, что я вижу, ты из второго пояса. Глаза не зеленые, значит, не с запада. Скорее всего, с юга или востока. Если последнее, мне без разницы. С кланом Грифона я еще не пересекался. Но если ты с юга второго пояса, то те каналы поставок живого товара, по которым ты прибыл сюда, нужно прикрыть. Дом Кан слишком велик, чтобы позволять терять людей со своей территории».
«Дом Кан? Как будто им есть дело до нас, простых горожан». «Когда началась вся эта заварушка с аномалиями и их превращением во что-то жуткое, где был дом Кан? Нам пришлось бежать из своего города, чтобы не быть сожранными заживо опасными тварями. Где был дом Кан, когда нас схватили сволочи из дома Прит? Хотя кому я рассказываю? Демоны, что только и умеют, что убивать беззащитных. Давай, режь меня, сопротивляться не стану.
Ты попал в мир демонов через червоточину. Где она находилась?» Моему терпению мог позавидовать даже наставник Герлон.
«Что, решил прогуляться по нашим землям, уродец? Давай, приходи! Пусть тебя сожрут твари, вылезшие из аномалии. Дырка находилась на юге, в 3 днях пути от Ларица».
«Значит, ты бежал от черной аномалии», — понимающе кивнул я. «Дом Прит, вместо того, чтобы помогать дому Кан выводить людей в безопасное место, хватал их и сдавал демонам? Или они сами провели тебя и других через червоточину?»
«Да что ты ко мне пристал?»
— истерично заорал пленник.
«Не было никаких демонов! Они появились уже здесь, в своем мире!»
«Значит, дом Прит. 3 дня пути от Ларица. Куда ты двигался? По дорогу в столицу червоточины?»